Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня политолог Леонид Поляков. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Добрый день.
Посмотрим на то, что происходит сегодня. А сегодня у нас продолжается судебное заседание в Международном суде Организации Объединенных Наций, где Украина судится с Российской Федерацией, обвиняя ее в финансировании терроризма, обвиняя ее в чем еще? В
дискриминации. По расовому, да. Национальному и религиозному признакам, да.
И как-то это происходит все тихо и пока без особо громких заявлений, по крайней мере, с российской стороны. Как будто бы российская сторона отмалчивается. Почему?
Нет, ну тут не то, чтобы отмалчивается. Есть судебные процедуры, они идут своим ходом. В этом суде присутствует наш судья.
Там, он один из 12.
Из 15, да. 15. Исход этого суда, мне кажется, понятен в том смысле, что... У меня лично есть большое подозрение, что инерция вот такого отношения к России как к стране-агрессору, которая, значит, там нападает на маленькую беззащитную Украину и чинит там всякие злодеяния, эта инерция может подействовать на судейский состав, если учесть, что там как минимум 6 голосов – это представители государств, тех, которых значит, объявили санкции против России после Майдана. Ну и плюс там найдутся парочка голосов, скажем, стран из Африки, которые, как правило, чутко реагируют на сигналы там из Вашингтона или из Великобритании.
Не рановато ли говорить о политизированности решений? Все-таки
нет, конечно,
только начался процесс.
Володя, я просто предполагаю, что исход предрешен в том смысле, что общий настрой вот этой западной общественности по отношению к России, он нисколько не меняется. Сигналов и симптомов этого, на мой взгляд, достаточно, если посмотреть на картину того, что происходит в Штатах, что происходит в Евросоюзе. Если брать последнее заявление, скажем, того же Трампа и лидеров европейских государств. И вот в этой атмосфере я опасаюсь, что суд, несмотря на то, что сами обвинения Украины исключительно абсурдны, все-таки склонится к тому, чтобы признать эти иски оправданными. Ну, посмотрим, что из этого получится. Хотя на самом деле, мне кажется, что вся ситуация должна быть перевернута, значит, с головы на ноги, потому что терроризм – это то, что является повседневной реальностью в самой Украине. То, что происходит в украинском обществе, если вспомнить убийство многих политиков, журналистов, общественных деятелей, это не что иное, как прямой террор. То, что происходит по отношению к Юго-Востоку, к Донбассу, к ЛНР и ДНР, это действительно одна из форм государственного терроризма. Ну, а что касается обвинений, значит, по отношению к России, что мы якобы там преследуем крымских татар и украинцев в Крыму, абсурдность настолько очевидна. Ведь я напомню нашим слушателям, если кто еще не знает, что в Крыму, как в субъекте Российской Федерации, существует 3 официальных государственных языка – русский, крымско-татарский и украинский.
Я просто обращаю внимание на то, что вы говорите о том, что ситуация может быть перевернута.
Ну, должна быть.
Должна быть.
Должна быть, да. То есть на все
но
надо...
если мы говорим о Международном суде Организации Объединенных Наций, то есть о неком юридическом процессе, то одно дело политические заявления, которые постоянно звучат, и обвинения громкие, в том числе и в терроризме, и в чем угодно, а другое дело доказать это во время судебного заседания. Это же другое совсем. Например, если этот иск действительно Украина выигрывает, то здесь неизбежно Россия становится государством, которое финансирует терроризм, признанным международным сообществом.
Может оказаться так. Если, например, там, по неким фактам, скажем, связанным с обстрелом Волновахи, с обстрелом Мариуполя и с падением Боинга, значит, малазийского, если будет судьями принято решение, что это во всем этом замешано или напрямую виновата Россия, то да, действительно, вердикт будет именно таков, что, значит, фактически Россия превращается в государство, которое поддерживает терроризм. Вот чего я конкретно опасаюсь.
То есть, соответственно, должны последовать и санкции со стороны Организации Объединенных Наций, и продолжение этой истории будет иметь такой характер эскалации, нет?
В общем, да. В общем, да, поэтому я думаю, что, несмотря на вот это затишье и такую, в общем, я бы сказал, благодушную обстановку по отношению к этому суду, его нужно воспринимать совершенно серьезно, и, мне кажется, должны быть приняты предприняты в ближайшее же время очень серьезные меры, вплоть до контрисков, тот же самый Гаагский суд, или как он по-английски, Court of Justice называется, да, потому что на самом деле есть все основания обвинять именно Украину в террористических актах, и есть все основания обвинять Украину в том, что в этом квазигосударстве разворачивается настоящая охота на ведьм, и вообще практикуется политика преследования национальных меньшинств именно по этническому признаку.
А Россия как кто будет выступать? Как обвинитель?
Как государство, да, потому что в этом суде, я напомню нашим слушателям, что в этом суде судятся государства с государствами. Это не суд, в который не может прийти частный лицо.
Но события же происходят на территории одного государства. Это государство называется Украина. И здесь Российская Федерация какое право имеет подавать на... там, третье государство из-за тех событий, которые там происходят.
Дело в том, что поскольку мы вовлечены так или иначе в ситуацию, скажем, через нормандский формат, через Минский договорный процесс, вовлечены в ситуацию, которая разворачивается на юго-востоке Украины, это первое основание для того, чтобы мы сами могли инициировать встречный иск. А потом просто в силу того, что мы действительно фиксируем массовые нарушения прав человека и гражданина в Украине именно по национальному признаку, а вот эта последняя инициатива о запрете вообще русского языка и наказании, так сказать, за его использование вплоть до уголовного, должно интерпретироваться именно как проявление дискриминации по национальной почве. Я думаю, что встречный иск с нашей стороны был бы очень своевременен и даже, я бы сказал, продуктивен, потому что вместо того, чтобы сосредотачиваться на каких-то конкретных вот этих самых эпизодах, по поводу каждого из которых разворачивается особое расследование, скажем, тот же «Боинг», да, нужно решать в целом, по отношению к Украине, что в ней происходит. То есть нужно активно воздействовать и на западное общественное мнение, и в том числе на судебные инстанции.
А смысл, если вы уже априори подозреваете этот суд в некой политизированности?
А дело в том, что он пока рассматривает иск Украины к нам, а я предлагаю встречный иск России к Украине.
Не поздно ли? Потому что инициатива тоже упущена. Первый иск пошел не с нашей стороны.
Нет, никогда не поздно. Я думаю, что это нормальная судебная практика. Лучшая защита – это нападение, это известный принцип. И я думаю, что если развернуть ситуацию именно на украинскую сторону и заставить ее оправдываться против обвинений в том, что именно она является террористическим государством, которое не просто спонсирует терроризм, а осуществляет терроризм, и именно она осуществляет практику этнических чисток и преследования по национальному признаку, я думаю, что это будет самой продуктивной формой защиты. А если просто, так сказать, сидеть и ждать вердикта этого суда, повторюсь, у меня есть серьезные опасения, что могут последовать вот такие вот выводы. Другой вопрос, что из этого действительно реально вытекает. В принципе, поскольку это суд ООН, то да, вы правы. Может последовать, если вердикт таков будет, что Россия спонсор терроризма, стало быть, на рассмотрение, значит, органов ООН поступит, значит, инициатива о том, чтобы Россию как практикующую поддержку терроризма действительно наказать какими-то дополнительными санкциями.
Это неизбежно должно последовать.
А вопрос в том, что если это решается в Совбезе, мы знаем, что в Совбезе не только наше есть право вето, в Совбезе есть такая страна, как Китай, которая, как правило, вполне трезво оценивает ситуацию. Я не хочу сказать, что китайцы всегда и во всем за нас, но мне кажется, что в данном случае, так сказать, мы будем иметь очень надежного союзника. Другой вопрос, если все это голосование будет вынесено на Генеральную Ассамблею. А по прежним, так сказать, прецедентам мы видим, что все, что связано с Украиной, в Генеральной Ассамблее получает все-таки большинство голосов именно на стороне Запада. Есть опасность, поэтому я и повторяю, что нельзя сидеть сложа руки, нужно действовать.
Леонид Поляков с нами, политолог. Ну, идем дальше тогда. Давайте сосредоточимся в том числе и на внутренних вопросах. Уже в конце программы примем телефонные звонки от аудитории. А пока пишите ваши вопросы. Плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Начинается такая разминка уже перед выборами, которые грядут в Российской Федерации осенью.
Да, 10 сентября, напомню нашим слушателям, участвуйте в тех регионах, где будут проходить эти выборы.
Конечно, всех интересуют выборы 2018 года по понятным причинам.
Ну, естественно.
Да, но перед этим, как такое проверочное голосование, если хотите, это вот череда региональных выборов,
очередной которые грядут... Очередной тест, да, совершенно верно.
Там которые будут, грядут осенью.
Там будут выборы в Заксобрание, там будут выборы губернаторов, там выборы в столицах нескольких субъектов федерации. Так что...
В Москве выборы муниципальных депутатов,
да, на всякий случай, напомню. Да. Поэтому, в общем, это ежегодная такая процедура, вот, но действительно хотел бы привлечь внимание наших слушателей к тому, что не сидите сложа руки, чтобы потом не жаловаться.
Что делать-то? Что делать?
Нет, самое интересное. Участвовать.
Как кто?
Активно участвовать в качестве избирателей. Заодно «Единая Россия» вот предлагает очень интересный формат. Мне кажется, что в прошлом году, когда были выборы в Государственную Думу, и когда «Единая Россия» обкатала такой вот формат, который по-английски называется «праймерис», то есть предварительное голосование во множественном числе, по-русски просто предварительное голосование, эффект был очень хороший. А это позволило отобрать новых кандидатов для партийных списков и для одномандатных округов.
Ну, эффект был смешный, потому что без скандалов не обошлось.
Скандалов не обошлось, конечно, всякое начинание, тем более в политике всегда, так сказать, обоюдоостро, что называется, и проблемы есть, но первый блин, очевидно, не был комом, мне кажется. В Госдуму пришли новые яркие лица, скажем, ваши коллеги-журналисты, да, взять хотя бы Евгения Ревенко или Петра Толстого, как минимум, да. Ну, люди неординарные во всех отношениях, заметные. Я думаю, что они, так сказать, делают хорошее реноме новой Государственной Думе. Поэтому мне кажется, что вот эта практика и эта идея «Единой России» продлить, так сказать, пролонгировать вот этот, так сказать, способ формирования своих команд на, уже на региональных выборах, это очень перспективная затея. Они, мне кажется, идут в правильном направлении. Опять будет открыт сайт. По-моему, 12 марта открывается, а само предварительное голосование будет 28 мая. Значит, вот с 12 марта те, кто захочет участвовать в этих выборах в составе команды «Единой России», «Единая Россия» открыта для всех, между прочим. Она не обязательно, она не требует членства партийного, что очень важно, да. Другое, единственное исключение, нельзя претендовать на место в списках «Единой России» или там быть претендентом на губернаторскую должность, если ты уже состоишь в другой партии. А в принципе, вот так вот можно участвовать. Поэтому я думаю, что это очень правильный ход со стороны единороссов, партия правящая, и она должна действительно держать руку на пульсе, привлекать постоянно новых людей, и все зависит именно от вас, дорогие друзья. Если вы хотите это делать, пожалуйста, следите за тем, что как только откроется сайт «Единой России» 12 марта, да, и можно будет там четко, простая, очень ясная инструкция, какие документы представить, и можно будет участвовать в открытой, совершенно дискуссионной, такой прозрачной борьбе за места в списках единороссов, которые пойдут вот уже на сентябрьские выборы.
И все-таки вот эти выборы осенью будут отличаться от тех, что были, потому что здесь именно на регионы, на места будет уделено внимание не только единороссов, которые сейчас запускают свою кампанию, но и представителей других, в том числе оппозиционных движений. Навальный уже заявляет о том, что они тоже праймерис свои проведут.
Я думаю, да.
И если, например, весной следующего года во время президентских выборов уже говорят о том, что это голосование будет референдумное, то есть одобряем или не одобряем деятельность,
ну, да,
то вот здесь баталия развернется тоже серьезно.
Нет, здесь никакого референдума, здесь борьба именно за конкретные места, за конкретные должности со стороны реальных политических конкурентов. Разумеется, у «Единой России», как всегда, будет сильный козырь. Понятно, что это партия президента, а рейтинг президента настолько высок, что действительно всякое связывание той или иной партии с именем Путина уже дает определенный бонус, определенное преимущество. Но, тем не менее, я думаю, что осенью развернется настоящая борьба. И тем более вот с этой точки зрения для самой «Единой России» очень важно сформировать, ну, что называется, обновленные такие, адаптированные к новой реальности команды из новых людей с новыми идеями.
А предпосылки для этого есть, вот это обновление, как вы говорите? Ну, потому что, смотрите, все ждали таких жарких баталий во время думских выборов, а здесь, ну, возникло такое ощущение, что перестарались немного, взяли голосов, мест в парламенте даже больше, чем было.
Ну да. Но это, мне кажется, как раз следствие вот этого эффекта, потому что действительно вместо, так сказать, рутинной процедуры формирования партсписков там, по принципам внутренней партийной номенклатуры или, так сказать, по согласованию с местными властями, как это было раньше, в общем, организовали настоящий такой конвейер на котором проверялись и люди, и идеи. И были очень интересные сюжеты, были очень открытые интересные дискуссии, поэтому мне кажется, что и в данном случае, если единороссы, учтя весь прошлый опыт и, так сказать, усовершенствовав вот эти процедуры до того, чтобы действительно избежать проблем, которые были в прошлом, я думаю, мы получим очень интересные сюжеты, новый состав и в региональных законодательных собраниях, и, так сказать, на губернаторских позициях, хотя там по поводу губернаторов понятно, что...
Потерю большинства единороссов не планируете, не предсказываете на местах?
Ну, это зависит от каждого региона. Я думаю, что если более подробно рассматривать региональную карту, на что у нас, к сожалению, нет, в принципе, времени, в каждом регионе будет своя борьба. Единственное, что можно гарантировать.
Леонид Поляков с нами, политолог. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас будет информационный выпуск, после чего вернемся и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», с нами политолог Леонид Поляков. Я напомню нашим слушателям, что к их вопросам я обращусь ближе к концу программы, где-нибудь минут за 15-10 до конца, поэтому чуть-чуть терпения, и перейдем к вашим вопросам. Сейчас у меня остались еще несколько своих. Отношения между Москвой и Минском у нас так это, мы порционно их обсуждаем, когда звучат какие-то заявления. Во вторник делает заявление Медведев, напоминая партнерам по Евразийскому экономическому союзу о том, что они пользуются льготными ценами на газ. Сегодня ответные заявления делает уже Александр Григорьевич Лукашенко, это президент Республики Беларусь, где намекает на то, что если Российская Федерация повысит цены на газ для республики, то будет платить вынуждена гораздо больше. Там такой тонкий намек без конкретики.
Ну да, он назвал цифру 150 или 200 там долларов за 1000 кубов, хотя в данный момент 132 всего лишь доллара за 1000 кубов. Да,
ну и после этого, естественно, я призвал не превращать союзное государство в
бухгалтерию.
Бухгалтерию, да. Угу. Поэтому ну, как вот на подобные заявления вообще реагировать или нет?
Нет, конечно, надо реагировать. Дело в том, что, конечно же, Белоруссия – это... не просто наш стратегический союзник, не просто наш ближайший сосед, это действительно страна, государство, народ, который создал вместе с нами единое государство России и Белоруссии. Оно, конечно, уникальное государство, оно не совсем в строгом смысле государство, потому что у нас нет единой валюты, у нас нет единого централизованной системы органов власти, у нас у каждой страны свой президент, свой парламент, но есть совместные органы власти, которые, в общем, так или иначе свои функции выполняют. Мне кажется, что проблема серьезная, потому что вот если посмотреть на историю взаимоотношений России и Украины, точно так же хронически возбуждался вопрос о газе. Мы помним все эти перипетии, связанные с тем, что украинская сторона там начинала отбирать газ несанкционированно. И в конечном счете мы получили то, что получили сейчас с Украиной. Поэтому мне кажется, что вот эта политика, когда действительно мы периодически же такие имеем обострения, а потом они как-то сами собой решаются, она должна быть координирована и адаптирована, в общем, посерьезу. Потому что как-то нужно, видимо, договориться на самом высоком уровне о характере наших взаимоотношений. Одно дело, что мы, так сказать, как бы вообще друзья и братья навек, и, в принципе, тогда, так сказать, такая вот дружба беззаветная предполагает, что, ну, что там, махнем не глядя, что называется, да, это одно дело. Другое дело, что если мы все-таки при этом считаем, что каждый из нас, каждая из наших сторон является независимым государством и имеет свои собственные интересы, то тогда неизбежно приходится считать. Ну, вот в этом, так сказать, в этой риторике батьки, мне кажется, смешиваются вот эти два плана, и я думаю, что просто на личной встрече на самом высоком уровне надо попробовать договориться раз и навсегда, что мы действительно, одно дело, наш стратегический неразрывный союз двух государств, двух братских народов, потому что нет иного пути. Другое дело, что мы должны научиться решать экономические, хозяйственные и все остальные вопросы на основе четко, так сказать, обозначенной прагматики.
Просто чем дальше эта ситуация развивается, тем больше она напоминает Гордиев узел, где завязано эмоциональное и рациональное, и как-то разрубить этот узел не получается, только если вместе с отношениями. И как его растут, не очень ясно.
Ну, не дай бог, если его придется рубить, и не дай бог, если он будет затягиваться все туже. Я думаю, что ресурсы с обеих сторон имеются, и мне кажется, что вот это строгое соблюдение уровней контактов, когда, скажем, если президент Белоруссии что-то заявляет, то мне кажется, что с нашей стороны должна быть реакция тоже именно на президентском уровне, и я думаю, что в личных встречах между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко подобные вещи вполне можно решать, но, безусловно, важно, чтобы и нижние уровни власти, скажем, на уровне правительств тоже выстраивалось взаимопонимание, но пока вот, к сожалению, судя по реакции Дмитрия Анатольевича Медведева, накапливается скорее раздражение по поводу того, что делает белорусская сторона. Это, в общем, тоже, наверное, правильно, потому что свою реакцию чего ей скрывать, если что-то происходит не так, как мы считаем. Но я думаю, что это повод не только для эмоциональных высказываний, это повод для того, чтобы садиться и обсуждать. Терять такого союзника, такого друга, как Белоруссия, ни в коем случае, я думаю, нельзя и невозможно. Этого, я надеюсь, никогда не случится. Но вот эти, так сказать, принимать все как очередное обострение, которое как-нибудь сгладится, это тоже неверно. Я думаю, что с нашей стороны уже работа начинается, ведется, и я думаю, что в ближайшее время все-таки будет достигнут какой-то другой уровень разговора, когда вот эти публичные взаимные упреки, так сказать, уйдут в прошлое, когда мы научимся решать проблемы более прагматичным и более, я бы сказал, даже тонко-дипломатичным путем.
Ну, еще одна тема, давайте также так объединим две темы. У нас есть акция «Феминисток у Кремля», которая, да, действительно была. С башней только неловко получилось, там чуть-чуть пофотошопили.
Ну, да.
Ну, и есть Дмитрий Медведев, который подписал распоряжение об утверждении национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. Вот ваше отношение, давайте начнем с национальной стратегии. И вот как-то как продолжение акции «Феминисток у Кремля».
Ну, мне кажется, что вот эта вот идея о том, что женщины представляют собой какую-то особую социальную группу, по отношению к которой должна быть проведена специфическая национальная стратегия, это, в общем, я бы сказал, оправданный подход, потому что действительно далеко не во всех сферах, так сказать, политической, экономической жизни, что называется, женщины чувствуют себя равноправно. Да? Существует действительно разница и в зарплате, существует очевидный диспаритет присутствия женщин в органах власти на всех уровнях. Другой вопрос, как сами женщины на это реагируют. Я не вижу массового протеста, я не вижу таких мощных, так сказать, демонстраций и вообще движения со стороны женщин, которые бы действительно осознавали свою некую, так сказать, недопредставленность. Но, может быть, здесь как раз следует идти немножко впереди.
Но кроме феминисток, которые писали на своих плакатах «вон из Кремля», там мужики.
Да, мужчины «вон из Кремля». Но я бы сказал, такая эпатажная, понятная, праздничная, экстравагантная акция – не проблема совершенно. Каждый одиночный пикет у нас разрешен без проблем, поэтому каждый может продемонстрировать все, что угодно, правда, в рамках закона, так сказать, не оскорбляя никого там и не выдвигая никаких экстремистских лозунгов. Вот. Но сама идея вот этой особой национальной стратегии в качестве как комплекса мер, которые призваны выровнять, так сказать, положение женщин в российском обществе, прежде всего в экономике и в политической сфере, мне кажется, она логична, оправдана и правильна. Другой вопрос, как она будет сделана и как она будет выполняться. И кто будет... Но на самом деле, Володь, если посмотреть сейчас, насколько, так сказать, велико присутствие женщин на самых высших позициях в Российской Федерации, я перечислю, скажем, ну только вот навскидку, да, скажем, Валентина Матвиенко, да, председатель Совета Федерации, Эльвира Набиуллина, глава Банка России, Татьяна Голикова, представляющая Счетную палату. Заметьте, какие важные ключевые должности. Вот. Но если будет больше женщин, если действительно женщины охотнее пойдут и в политику, и, что называется, в бизнес, почему нет? Это очень хорошая идея. Это не просто эта половина, это большая половина нашего общества, и активные женщины, продуктивные женщины в смысле идей, всяких инициатив – это, в принципе, нужно России, я думаю, не в последнюю очередь. Я просто напомню, что на самом деле отцом феминизма, не удивляйтесь, дорогие слушатели, является древнегреческий философ Платон, потому что в его проекте «Идеального государства» он первый прямо заявил, что женщины и мужчины должны быть равноправны на том основании, что поскольку женщины составляют половину общества, то нельзя терять их потенциал. Вообще, все должны работать на общество.
Вообще никто не спорит, тут есть одна тонкость, на которую я периодически обращаю внимание. Вот вся наша борьба за чьи-либо права, она периодически обращается в, знаете, такой, в борьбу ради борьбы, борьбу за показатели, если хотите. Вот у нас там есть несколько женщин на высших должностях, давайте сделаем больше. Угу. Для этого введем какую-нибудь квоту или создадим определенные преференции. И вот это, честно говоря, мне не очень уже понятно.
Я думаю, что если мы пойдем по этому пути, вот этой самой, так сказать, позитивной дискриминации, по которому прошли в свое время страны Запада, Америка в свое время очень активно прошла этот период, да и страны Евросоюза то же самое, я думаю, что это неправильный подход. Я думаю, нужно искать свою специфику, нужно учитывать особенности и традиции многообразных культур российского общества.
Так вот здесь и есть противоречие, потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что давайте сделаем акцент на традициях, давайте про скрепы поговорим, а потом принимаем стратегию национальную действий в интересах женщин на 17-22 годы, как будто они социально незащищенная группа, мне и кажется, давайте всем миром сейчас будем помогать женщинам.
Вы правильно указываете на вот эту опасность. Действительно, вот такой универсализм под одну гребенку всех – это будет абсолютно контрпродуктивно, учитывая, что страна Россия очень разная страна, многонациональная, мультирелигиозная, скажем, ситуация с правами, положением женщины, самочувствием, идентификацией женщин на Северном Кавказе совершенно уникальна, особенно, скажем, если мы возьмем Чечню, да, если мы туда полезем со своими планами, вот такой как бы западной уравниловки, то мы получим только эффект очень негативный. Поэтому я думаю, что стратегия, она национальная, но должна быть в хорошем смысле многонациональная, с учетом, повторюсь, традиций, особенностей каждого региона и каждой национальной культуры, в которой позиция женщины определена традициями, взаимодействием всех общественных групп, и самое главное, согласием самих женщин. Очень часто, вот, так сказать, вот в чем, мне кажется, проблема феминизма, в том, что это идеология, которая пытается, так сказать, всех женщин под одну гребенку взять и, так сказать, навязывать им то, что, в принципе, им может быть не свойственно, его даже не очень хочется. А здесь, вот, мне кажется, в этой самой стратегии подобные вещи должны быть учтены, поэтому я, в принципе, думаю, что это хорошая идея. Другой вопрос, опять же, не скатиться вот по, так сказать, в ситуацию, когда все всех подряд и во имя некой абстрактной идеи равенства.
Все равно я вижу здесь определенный парадокс. С одной стороны, вы говорите, что это национальная стратегия, хорошая идея, а с другой стороны, указываете на опасности гендерных национальных стратегий. И как вот я просто как я себе это представлял, если мы говорим о правах женщин, я не знаю, о предоставлении возможности, давайте говорить о семье, помогать семьям,
а не... Обязательно, это будет включено, конечно, у нас не случайно это такая четкая и жесткая связь на всех уровнях власти, комитеты же, так сказать, вопросам женщин, семей, детей и так далее. Но мне кажется, что стратегия, она должна быть разработана именно для того, чтобы проанализировать существующий опыт участие женщин в ключевых сферах жизни общества, и чтобы сделать, так сказать, максимально благоприятным вход любой женщины в любую из общественных сфер, так, чтобы действительно она не ощущала никаких препятствий материальных, моральных, политических и прочих, и прочих. Я думаю, что вот в этом смысл стратегии, не будем забегать далеко вперед, посмотрим, как она будет строиться. Я думаю, что очень важно было бы, если бы эта стратегия подверглась такому широкому общественному обсуждению. Вот это было бы здорово.
С нами Леонид Поляков, политолог. Сейчас мы уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телеграмма. Александр пишет. Инициатива с днем выборов 18 марта. Это президентские выборы. Это популизм или акт консолидации лояльного большинства для нагнетания явки? Но сработает ли крымская карта спустя 4 года после санкций, контрсанкций и прочих прелестей?
Ну, в общем, мне кажется, что до сих пор идет активный поиск решения одной неизбежной проблемы, которая была замечена уже давно и обсуждается многократно, а именно проблемы, которые мы даже сегодня уже коснулись. Володя, вы сказали, что выборы президентские будут референдумные, действительно, или можно...
Я сказал, это эксперт, утверждает, что они будут носить
референдумный характер. Референдум или плебисцитарный, почти одно и то же. То есть на этих выборах будет решаться вопрос, доверяем мы Владимиру Путину еще раз, так сказать, пойти на четвертый, скажем, уже на четвертый президентский срок или нет. Скорее всего... Не то, что, скорее всего, очевидно, что это будет именно так. То есть доверие президента настолько на сегодняшний день имеет высокие показатели, что сомнений в исходе выборов нет. Но в этом как раз и заключается проблема, когда достаточно большое число людей убеждено в том, что и так выберут, может получиться, так сказать, ситуация, что а зачем тогда мне идти? Да? Люди могут предпочесть какой-то, так сказать, другой род занятий в это воскресенье, и за счет этого может довольно сильно снизиться явка, что, в общем, очень нежелательно, потому что, конечно, крайне важно, чтобы легитимация четвертого срока президента была по-настоящему всенародной. То есть, скажем, цифра явки 70% – это вот то, что показывало бы действительно такую всенародную нормальную поддержку для президента Путина.
По старинке будут действовать, включат административный ресурс.
Вот. Мне кажется, что забота о том, как избежать подобных вещей, как исключить из президентской кампании все, что вызывает нарекания и, так сказать, самого российского общества, и тем более международных наблюдателей, которые будут очень пристрастны в этом смысле, это очевидно, да, мне кажется, вот на эту тему и рождаются разные инициативы, в том числе инициативы, связанные с 18 марта. Понятно, это знаковая, так сказать, дата. Эта дата не то, в свое время это была дата Парижской коммуны. Теперь, наконец, так сказать, мы имеем свою собственную 18 марта. Нам марта день возвращения Крыма и Севастополя на родину, в состав России.
Так да? Вот Александр интересуется, не будет ли эта дата работать уже против президента?
Я не думаю, что она будет работать против. Насчет Крыма и Севастополя 100%. Я думаю, что в этих двух субъектах Российской Федерации эта дата вызовет очевидный энтузиазм и приток избирателей на, значит, избирательные участки, ну и по всей остальной России. В общем, эта дата, мне кажется, что эта дата должна постепенно становиться в уровень общенационального праздника. Просто вот реально, да, потому что то, что случилось в 2014 году, мне кажется, в 21 веке это важнейшие события в истории России на многие века вперед.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Отключился, бывает. Тогда выслушаем вас. Секунду, его в эфире. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Можно говорить?
Да, вы уже говорите.
А, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой процент в руководстве партии «Единая Россия» составляют члены, бывшие члены КПСС?
Вы знаете, да. Обулись на лету. Да, претензии к нашей партии.
Я просто не знаю, так сказать, наш слушатель, избиратель, приверженец какой партии. Может быть, он избиратель КПРФ, поэтому ему интересно, сколько бывших коммунистов. Может быть, наоборот, он, так сказать, антикоммунист, и в этом смысле хочет, так сказать, чтобы я сейчас дал процент, показывающий, что, как вот Володя выразился, переобувшихся много. Вы знаете, я не занимался подсчетом бывших коммунистов, но могу сказать, что, конечно же, есть люди, которые раньше состояли в КПСС, но давайте все-таки помнить, что мы уже живем в 2017 году, а не в 1991-92.
Поэтому в любой партии сейчас становится больше не столько бывших коммунистов, сколько бывших пионеров. 7373948, телефон прямого эфира, сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Ну вот я хотел спросить по поводу 70%.
Да, угу, так.
Вот вы говорите 70%, а когда мы программу-то хоть какую-то вменяемую услышим? А то у нас вечно против всего плохого за все хорошее.
Нет, я думаю, что программу услышим, как только начнется реальная избирательная кампания, и президент, конечно же, и другие кандидаты на пост президента России представят обществу развернутую программу. Мне кажется, что у Владимира Путина за этим, что называется, не задержится, потому что вот я помню, как было, как публиковалась программа на выборах 2012 года, в начале 2012 года последовательно были опубликованы 7 таких очень емких, содержательных статей, которые покрывали практически все сферы нашей жизни: экономика, национальный вопрос, внешняя политика, просто внутренняя политика, государство и так далее, и так далее. Так что программы мы обязательно получим, но только строго по закону, когда действительно начнется избирательная кампания.
Запрос на позитивную перспективу какой-то уже давным-давно в обществе существует.
Безусловно.
И как-то он остается пока без ответа. Чего ждете? Каких-то национальных проектов, вот подобных программ масштабных или нет? Вот в период этой кампании.
Мне кажется, что да. Мне кажется, что мы прожили очень сложный этап. Все-таки согласитесь, что 2014 год был абсолютно непредсказуем. С одной стороны, февраль 2014-го – это потрясающий триумф российского спорта на Сочинской Олимпиаде. И тут же буквально, так сказать, почти в одном флаконе, что называется, Киевский Майдан после этого обрушения украинского государства. Все эти трагедии, возвращение Крыма и Севастополя – и вот это мы вступили в кризисную пору, причем это кризис двойной. Это и санкции, это резкое обрушение цен на нефть и падение уровня жизни. Мне кажется, что мы постепенно все-таки выходим на какой-то новый рубеж. Я думаю, что посткризисная программа уже, не просто там кризисное преодоление, а именно посткризисная программа, какое-то широкое такое видение перспектив, ну, может быть, вплоть до, я не знаю, может быть, до полувека, оно наверняка будет предложено президентом.
Ресурсы уже не те, что были хотя бы в том же 2014 году.
Вы, если иметь в виду цены на нефть, то да. А если иметь в виду колоссальный неиспользуемый нами собственный потенциал, уходящий довольно часто в песок просто или в нечистые руки, я думаю, только если действительно удастся посерьезно искоренить коррупцию в России, это даст больше эффект, чем повышение цен на нефть. Мне думается, что действительно ресурсы есть, и самое главное, чтобы действительно вот эта программа соответствовала запросам большинства, поскольку мы говорим о 70%.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, если будут тут выборы, и президент опять придет или захочет выдвигаться, я, конечно, поддержу его, и я его поддерживаю и так, но угу. только при условии, если отношения с Украиной и с Белоруссией, это будут братские, а не то, что мы же видим, что это кому-то было очень выгодно, и вы говорите, что вот наши государства будут где-то судиться. Я даже не понимаю, что наше государство, вот вы со своим братом можете, у нас даже в Евангелии написано, что с братом не может судиться. Но я считаю, что вот этот вопрос нужно урегулировать с Крымом, без Крыма, но остаться должны быть, как нам обещал когда-то Ельцин, который договорился, что разделят эти страны, но он сказал, что...
Спасибо.
Понятно, это даже не я отключил, но все ясно.
Спасибо за ваш звонок и да, за вашу Крыму позицию.
Крыму уже мало, обратите внимание.
Нет, ну вот здесь очень тонкий вопрос. Я поддержу президента при условии, если действительно наши братские узы между Россией и Украиной, Россией и Белоруссией будут сохранены. Сложная ситуация. Вот вы говорите, вы даже не понимаете, как судиться брату с братом, но нынешняя украинская власть подала на наш суд. А что мы должны делать? Мы с Владимиром только что обсуждали.
Вы предложили подать в ответ.
Разумеется, я предлагаю, потому что ситуация на Украине абсолютно нетерпима в отношении русских и русскоязычного населения. И эту ситуацию нужно исправлять, в том числе и с помощью международных институтов. Я думаю, что в том числе и вопросы украинские и белорусские в той программе, с которой пойдет президент на выборы, будут обязательно предложены обществу.
Еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот известно, что Соединенные Штаты занимают 4-е место по территории. Но мало кто знает, что очень много они выкупили. Так, Луизиану, Франции там и так далее. Виргинские острова там и так далее, да?
Mm-hmm, да.
То есть в то время это было обычным делом.
А вот что мы должны выкупать, по-вашему?
А вот я сейчас объясню, к чему я веду. Вот Петр Первый купил Прибалск, там, Ингирию, Калерию, Исляндию или Фляндию и так далее. Но не в этом так. дело.
Угу.
Вот 20 января 1667 года, да, угу. было заключено перемирие Андрусовское. Потом через какое-то время был заключен мир, так называемый мир Жмултовского.
Да.
И Киев переходил России. Россия должна была заплатить Польше деньги за это. И угу. она заплатила. Вот у меня это самый такой вопрос. По договору, завершившему русско-польскую войну, да, Киев отошел, как бы, и там еще часть территории Левобережной.
Предлагаете вернуться к этому договору, что ли?
Да и не вернутся. Это Петр заплатил.
Есть. Деньги-то уплачены.
Я думаю, что, к сожалению, такая, так сказать, ретро-юрисдикция не работает. Если бы сейчас все начало, так сказать, возвращаться к прошлым векам, кто чего у кого купил, мы бы прикроили, конечно, карту мира. Вот. Но я думаю, что, в принципе, если вопрос все-таки о том, как мы относимся друг к другу с Украиной и Россией, это вопрос по-прежнему больной, болевой. Давайте надеяться на то, что мы найдем решение этого вопроса, несмотря на все трудности, которые сейчас есть, на все проблемы, которые есть, и которые заставляют нас пока что судиться.
Это же благопожелание, Леонид Владимирович. Но оно не подкреплено пока вообще
вы
ничем.
Вы знаете, лучше быть оптимистом. Я предпочитаю все-таки смотреть на нас, как на единый народ, на русских, украинцев, белорусов.
Хорошо, программ перед выборами всегда полно, только потом после них ничего не выполняется, это комментирует харьковчанин. Многие вспоминают майские указы, как один из аргументов, что сейчас программ просто будет мало. Но и если говорить о неких запросах, которые формулирует общество, то, я думаю, запрос-то будет один. Дайте, наконец, реальные дела. Если говорить о борьбе с коррупцией, покажите нам борьбу с коррупцией, ну и так далее, и тому подобное. Вот как отвечать на подобные запросы?
Я думаю, частично уже ответы на эти вопросы есть, но я уверен, что в новой президентской программе, при условии, что президент Путин пойдет на выборы, мы все время говорим, что он пойдет, но сам он еще этого не сказал, я уверен, что пойдет, что в новой президентской программе будут очень конкретные вещи.
С нами был Леонид Поляков, политолог. Спасибо, Леонид Леонидович, приходите.
Спасибо еще. Вам, всего доброго.